Мария Чаадаева, Комиссарова. «Всегда говори, я смогу». От автора. С того страшного дня прошло уже 6 лет. А кажется, целая жизнь. Сегодня мне мало что напоминает о моем спортивном прошлом, у меня теперь другие интересы и заботы. За эти годы я пережила много горя и много счастья, я много потеряла, но еще больше обрела. Раньше мне тяжело было вспоминать день, когда со мной случилась беда. Чудовищная травма, в результате которой я оказалась в инвалидном кресле. Ужасно не хотелось даже в воспоминаниях снова оказаться в том страшном времени, когда, казалось, нет надежды и нет света в конце тоннеля. В одночасье моя жизнь полностью перевернулась, я оказалась в другой, страшной и совершенно неизвестной реальности. Я занималась горнолыжным спортом, на огромной скорости носилась по склонам, преодолевала крутые виражи и трамплины, но в один миг оказалась в инвалидной коляске, и теперь сделать даже небольшой шаг стало для меня непосильной задачей. Были слезы, обиды, отчаяние. Но я боролась за себя, изо всех сил. Я использовала любой шанс, чтобы добиться цели и осуществить мечту, снова научиться ходить. Далеко не все мне удавалось, бывали черные дни и мрачные мысли, но надежда и вера никогда не покидали меня. Был момент, когда мне казалось, что битва проиграна, силы оказались на исходе, казалось, жизнь потеряла смысл, тогда я даже подумала, чем так жить, то лучше не жить вовсе. Я не стесняюсь сейчас говорить вам об этом. Такие мысли посещают многих людей, которые попали в беду, но, слава богу, я смогла победить уныние. Мне было 24 года. Передо мной стоял выбор — жить в горе и тоске, вести ограниченную и замкнутую жизнь, зависеть от других и быть для них обузой, или жить полной жизнью, стать полезной другим людям, получать от жизни радость, открыть себя для творчества, любви и обрести счастье. Я сделала свой выбор. Я долго не могла смириться с тем, что буду жить на коляске. Тогда я посмотрела на свою жизнь со стороны. Да, пока мне придется передвигаться на коляске, но многие барьеры, препятствия и ограничения, которые мешают жить полной и радостной жизнью, существуют только в моем сознании. И преодолеть их так же сложно, как бордюр или ступеньку на инвалидной коляске. Да и почему я должна лишать себя счастья? Только потому, что у меня такая судьба? Нет, я не согласна с этим. Я знала, я верила, что впереди меня ждет много хорошего. Внутренне я была готова к переменам и решила изменить жизнь. Сейчас я продолжаю борьбу. Я неустанно тренирую тело и дух. Я победила многие страхи и ставлю перед собой все более сложные цели. Я понимаю, что есть объективные причины, по которым я не смогу встать на ноги сегодня или завтра. Я осознаю это и принимаю. Но принять реальность, принять себя такой, какая я есть, это не значит отказаться от счастья и похоронить свои мечты. Да, мое счастье трудное, но именно тем, что нам тяжело достается, мы особенно дорожим. Я очень дорожу каждым мгновением жизни. Ведь каждый ее миг только мой, и я делаю его таким, как мне хочется. Я верю, что через время ученые обязательно найдут способ помочь таким людям, как я. Ну а пока этого способа не придумано, я расскажу вам о том, какой путь мне пришлось пройти, чтобы уже сегодня чувствовать себя счастливым и реализованным человеком. Я потеряла многое из того, что мне было дорого, но обрела еще больше. Любовь, семью, улыбки моих детей, интересное дело, поддержку тысяч людей. Я и представить не могла, что меня ждет в жизни так много радости. Сейчас, через 6 лет, я уже могу говорить о случившемся спокойно и, быть может, даже отстраненно. Я надеюсь, эта книга станет опорой и источником надежды для тех, кто борется и не намерен сдаваться. Не опускайте руки, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, и не теряйте веры. Не измеряйте преград, не ищите врагов. И живите по велению сердца. От редакции. Когда мы только приступали к работе над этой книгой, то хорошо понимали, что касаемся очень сложной и болезненной темы. История Марии полна драматических моментов, боли, страданий, отчаяния, надежды и любви. Все это тесно и неразрывно переплелось в ней, как обычно и бывает в жизни. Мы верим, что эта история Рассказанное от первого лица поможет не только тем, кто столкнулся с серьезными трудностями, но и вдохновит многих людей на преодоление сложных обстоятельств, которыми полна жизнь. История Марии настолько пронзительна и настолько вдохновляющая, что она не нуждается в каких-либо комментариях, дополнениях или обобщениях. Нам было очень приятно работать с Марией, и мы благодарны ей за доверие и искренность, без которой не было бы этой книги. С бесконечной любовью и благодарностью моим детям, Матвею и Малетине, папе Комиссарову Л.В., любимому мужу и самому преданному другу Алексею Чаадаеву, а также людям, которые поддерживали меня, вдохновляли и понимали. Этот день я не забуду никогда. День, когда родилась моя прекрасная Малетина. Я впервые осторожно прижала ее к себе, ощутила ее равномерное теплое дыхание, услышала биение крошечного сердечка. Если у жизни есть вершина, то это была именно она. Огромное, безграничное, беспамятное счастье. Казалось, что прямо сейчас я задохнусь, мне не хватало воздуха, я не могла надышаться этим мгновением. От бессилия я плакала, потому что с этим состоянием невозможно справиться и совладать. Для меня не было ни прошлого, ни будущего, не было мыслей и слов, не было ничего, только этот миг, в котором я была абсолютно счастлива. Теперь я дважды мама. Теперь есть она, моя радость, мое солнышко, моя принцесса. Рождение дочери осветило жизнь ослепительным светом любви, счастья, надежды, и, казалось, не было в ней ни трагедии, ни боли, ни слез, ни постоянно изматывающей борьбы за право жить. Все это осталось где-то далеко, а может, вообще было не со мной. Теперь в моей душе установился мир и скрепил две реальности, в которых мне пришлось существовать. Жизнь обновилась снова. Часть первая. Я спортсменка. Наша Маша. Родителям я досталась нелегко. Они поженились в 1982 году, а я появилась на свет только в 1990. Они сразу хотели ребенка, мечтали о крепкой семье, о том, как будут растить, любить и баловать своего малыша. Именно это для них и было настоящим счастьем. Но судьба распорядилась иначе. Пройдут долгие 8 лет, прежде чем они познают счастье быть родителями. Шло время, но, несмотря на все усилия и рекомендации врачей, беременность не наступала. Родители не оставляли попыток и верили, что однажды счастье им улыбнется. Мама мечтала о материнстве как о самом главном событии, которое может произойти в ее жизни, и мечта сбылась. Я родилась 5 сентября 1990 года в роддоме номер 18 города Санкт-Петербурга. Тогда это был еще Ленинград. У меня хранятся все письма, которые мама писала из роддома папе. Я часто их перечитываю, сколько же в них нежности, радости, заботы, любви. Тогда еще не было мобильных телефонов, интернета, и люди умели писать письма. Письма в роддом особенные. Если собрать такие письма, написанные миллионами людей, из них можно составить самый великий роман о любви, который когда-либо мог быть написан. Бабушка часто говорила: «Мы тебя так долго ждали, ты такая долгожданная». Ну, выходит, ждали и дождались. Можно сказать, папа и мама заслужили свое трудное родительское счастье. Детство мое было счастливым, веселым, беззаботным, хотя выпало на трудные 90-е годы. Экономическая ситуация в стране была очень тяжелая, не было работы, денег, но ничто не омрачало моим родителям их счастье. У них был огромный стимул справиться со всеми трудностями на свете, и этот стимул — я. У меня осталось много видеозаписей с тех времен. Прошло 30 лет, но я их периодически пересматриваю. Какие родители счастливые на этих кадрах. Вот мне 3 месяца, и мама меня кормит грудью, купает. А здесь уже 8 месяцев, потом 11. Папа старался снимать каждый мой шаг, чтобы ничего не упустить, ничего не забыть. На видео вся наша семья. Родители, бабушки, дедушки. И папа всегда говорит: «Наша Маша — красавица, Машенька — кинозвезда, фотомодель». Конечно, родители не хотели делать из меня фотомодель. Так они выражали свою любовь, восхищались мною. Ведь для каждого родителя его ребенок самый-самый. Я росла в атмосфере безграничной любви. Как все-таки важно для ребенка ощущать, что его любят. Эта любовь проявляется во всем — во взглядах, прикосновениях, словах. Родительская любовь — это энергия невероятной силы, которую мы получаем в детстве и которая помогает нам смело идти по жизни и стойко переносить испытания, выпавшие на нашу долю. Я получила огромный запас энергии любви. Мои родители очень активные и эмоциональные. Бывают семьи, где люди общаются мало, только по необходимости. В нашей семье все очень открытые и общительные. Родители проживали мое детство вместе со мной. Вместе радовались, вместе самоучились, пели, веселились, играли. У них всегда на первом плане была я, а все остальное потом. Только сейчас я понимаю, как непросто в то время было обеспечить семью. Приходилось работать и подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Мы жили небогато, как и все люди в то время, но я никогда не нуждалась ни в чем, и у родителей всегда было огромное желание проводить время со мной. У меня было главное — бесконечная любовь мамы и папы. Наша Машенька — красавица и умница. Меня называли только так, и все мои воспоминания о детстве согреты нежной теплотой, которую дарила мне моя семья. Это чувство было настолько сильным, что даже в самые горестные и трагические моменты жизни мощная энергия родительской любви спасала меня от уныния, отчаяния, безысходности. Вот почему важно любить детей. И обязательно говорить им об этом. И как они все успевали? С рождения меня водили на плавание. Сначала мы плавали в детской поликлинике, а когда я стала старше, вместе с мамой в бассейне. Мне очень нравилось плавать. Я росла жизнерадостным и здоровым ребенком. Когда я пересматриваю видео, где я маленькая, мне кажется, что родителям не хотелось, чтобы я быстро росла, а хотелось, чтобы подольше оставалась маленькой и чтобы мы были всегда вместе. Летом мы ездили на дачу под Лугой к бабушке и дедушке, которые меня обожали. Они — блокадники, пережили страшные годы блокады Ленинграда. С детских лет я помню бабушкины рассказы про то, как они варили суп из крапивы, про чудовищный голод, холод и тяжелейшие испытания, через которые им пришлось пройти. У них был небольшой уютный домик. Как же там было здорово летом! Это лучшие мгновения моего детства. Помню, как просыпалась утром в теплых маминых объятиях, а папа говорил «Доброе утро, красавицы!» и снимал нас на видео. Потом мы завтракали вместе на свежем воздухе, ходили на пруд купаться. Помню, как я сидела на грядках в одних трусах и уплетала сладкую клубнику. Отчетливо помню ее вкус, как будто это было вчера. Мне очень хочется что-то похожее дать своим детям. Я росла крепкой, здоровой и счастливой. Всегда хорошо ела, практически не болела и не доставляла никаких хлопот родителям. Помню, бабушка спрашивает меня: «Машенька, что ты любишь?» А я отвечаю: «Котлеты с макаронами». Мои родители — очень спортивные люди. Лучшим досугом для них было не застолье с едой и выпивкой, а активный отдых и спорт. Мама занималась санным спортом и волейболом, папа — хоккеем, потом он был хоккейным судьей. И мама, и папа обожали лыжи, но катались больше как любители для себя. Около дома есть небольшой курган. Когда мне было около 4 лет, они впервые решили попробовать поставить меня на лыжи. Надели мне лыжи, дали палки и запустили с маленькой горки. Я отлично помню тот момент. Мне сразу понравилось. И было совсем не страшно. Мне кажется, у детей вообще не сильно развито чувство опасности, страха. У меня оно возникло только после первой травмы. С детства я уяснила, чтобы достичь чего-то, нужно победить свои страхи. Теперь я знаю, что это касается не только спорта, но и всей жизни. Мне пришлось побороть огромное количество страхов, чтобы не сломаться после травмы и продолжить жить. У каждого, даже самого смелого человека, бесконечное количество страхов. Один из самых сильных — это страх неудачи. Часто мы сами себе мешаем добиваться успеха из-за боязни неудачи. Страх сковывает, возникает сильное внутреннее напряжение. Мы прилагаем сверхусилия, что и приводит к психологическому надлому. Спорт научил меня справляться со многими страхами, но после травмы мне пришлось преодолеть их намного больше. На лыжах я чувствовала себя совершенно спокойно. Падала, вставала, снова брала в руки палки и с радостью и упрямством продолжала кататься. Когда мне исполнилось 5, родители прямо по-взрослому у меня спросили: «Хочешь попробовать заниматься в секции?» Я ответила: «Твердое да». Все началось в Охта-парке. Мы отправились с папой в Охта-парк, который располагался недалеко от города. Там недавно начала работать детская спортивная горнолыжная школа. Конечно, тогда еще не было спортивной школы в привычном нашем понимании. Это сейчас на этом месте великолепный курорт международного уровня и школа горнолыжного спорта с собственной инфраструктурой, где есть выделенные горнолыжные трассы, имеющие отдельный склон для начального обучения.